Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. Денис Тимошенко проведет с вами этот час в студии. Сегодня 12 октября, четверг, и сегодняшний выпуск вот о чем. Разрушен мост для поставок в Авдеевку. Что теперь будет с логистикой оккупантов? Как работают снайперы на бахмутском направлении? ИСБУ нашла наводчиков удара по селе Гроза. Расскажем подробности. Утром сегодняшнего дня украинский генштаб сообщил, что армия России потеряла в Украине за сутки около 990 солдат, 42 танка, 44 боевых бронированных машины, 32 арт-системы и 25 автомобилей. Количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 1000 впервые за много месяцев. Например, такие потери личного состава и техники Россия несла во время штурма Северодонецка и Бахмута. Очевидно, что этот скачок в потерях Российской Федерации связан с попытками оккупантов захватить Авдеевку. Российская армия уже третьи сутки штурмует этот пригород Донецка, сосредоточившись на перерезании трассы, ведущей в город с севера и питающей группировку ВСУ. Только на этом участке фронта Россия атаковала за минувшие сутки 18 раз. Президент Владимир Зеленский сообщил утром сегодняшнего дня в Телеграме, что ВСУ держат город. Прямая речь. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится эта война. Должны все об этом помнить, написал он. По подсчетам осинт-аналитиков, под Авдеевкой силы обороны уничтожили 26 единиц техники оккупантов за одни сутки. И это только то, что можно подтвердить с помощью фото или видео. Также украинский генштаб сообщал о сбитии российского самолета Су-25 на этом участке. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, как долго Россия сможет штурмовать Авдеевку, теряя по 1000 солдат в день. Насколько боеспособную группировку оккупантов перемалывают вооруженные силы Украины под этим городом. Есть ли риск потерять трассу, которая питает силы обороны в городе? Сегодня с нами будут глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакичук и аналитик Института центральноевропейской стратегии Виталий Дячук. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Не забывайте, что вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Если вам это удобно, можете писать Viber. Номер Вайбера плюс 38 095 151 9505. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И ставьте этому лайк, благодаря этому его видит больше людей. Для начала посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Армия Украины отбила атаки российских войск вблизи Андреевки, а также достигла успеха в районе Клещеевки. Под авиаударами оказались Васюковка, Миньковка, Часовьяр, Ступочки, Андреевка и Клещеевка. А на север от Бахмута – Северск и Спорная. Западный край Донецка. Бои за Авдеевку продолжаются. За прошлые сутки силы обороны отбили атаки вблизи самого города, а также возле Степового, Северного и Первомайского. Deep State пишет, что армия РФ пытается давить со стороны Водяного и Красногоровки. Атаки России были направлены в том числе на Марьинку, Победу и Новомихайловку, но все они были безуспешны. Авдеевка, Керамик, Орливка, Ласточкино, Марьинка, Новомихайловка и Константиновка были под ударами российской авиации. Лиман, Кременная, Купянск. Силы обороны отбили за сутки более 10 атак около сел Псеньковка и Ивановка. В то же время армия Украины продолжает сдерживать наступление агрессора возле Макеевки, Торского и Серебрянского лесничества. Deep State также сообщает, что российские войска возобновили штурмы из Лимана Первого. Российская авиация била по Синьковке, Петропавловке, Песчаному, Серебрянскому лесничеству и Белогоровке. На юге Донецкой области агрессор наступал в районе Золотой Нивы и Угледара, но успеха не имел.
Стратегический мост между Ясиноватой и Горловкой разрушен. Он находился в тылу российских оккупантов. Они использовали его для быстрого сообщения между Донецком и Горловкой, а также для поставки ресурсов в направлении Авдеевки, где сейчас продолжаются серьезные бои. Теперь, чтобы добраться из Донецка в Горловку и обратно, нужно использовать путь через Енакиево. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет, что для российских войск это лишний крюк в 15 километров по открытой местности, где они будут как на ладони для украинских дронов и артиллерии. Российские паблики заявляют, что разрушенный мост – дело рук силы обороны Украины. ВСУ информацию об этом пока не комментировали. Ну а пока давайте посмотрим видео с места событий.
Давай, разворот. Мост. Хорошо. А в машине хоть никого, надеюсь?
А машина?
Да.
Ебать.
Бэха. Слабо.
С нами на связи Виталий Барабаш, глава Авдіївської городской военной администрации. Виталий, здравствуйте.
Слава Украине, витаю.
Героям слава. Виталий, к сожалению, из-за проблем со связью с вами вчера толком так пообщаться не удалось. Расскажите, как прошли эта ночь, ну и вот эти полдня.
Ну, до Криму ситуація незмінна. Як було гаряче на нашому напрямку, так і залишається. По місту вночі, ну, скажімо так, артилерійських обстрілів таких масованих було небагато, буквально 5 чи 6 поодиноких обстрілів, ну, таких прильотів, верніше, старої частини міста, центральної частини було безліч, їх навіть ніхто не рахував. З вечора десь з 20 по 6 ранку 12 кабів влучили по території нашої громади. Є влучання в центральну лікарню, в центральну забудову, де багатоповерхівки. Дуже багато дійсно використовує ворог авіації, застосування іде як по позиціям. От взагалі за вчорашній день більше 20 авіаракетних ударів по місту відбулось. Ну, по позиціям, ну, ми щось чуємо, щось бачимо, ну, їх там, ну, більше, однозначно більше. Ворог тисне, бої не припиняються ні вдень, ні вночі. Ну, дійсно, вже третю добу дуже, дуже гаряче і з півдня, і з півночі. Іноді відбувається, що воно якось так синхронно, і там чутно бої. Іноді спочатку починають, скажімо так, з півночі, а через певний якийсь там час з півдня підхвачують, і навпаки. Ну, дійсно, стрілкотня, вона, ну, цілодобова.
Виталий, ну а идут вот эти вот группы российских штурмовиков при поддержке бронетехники, танков, боевых бронированных машин? Вот этот вот сценарий продолжается третьи сутки или сейчас сосредоточились больше на авиаударах и вот, ну, ударах по самому городу?
Перший день 10-го вони дуже великої кількості застосовували підтримку бронетехніки. Вчора її майже не було, чи просто що наші накліпали їх там, і в них не було оперативно її підтягнути. Ну, вчора здебільшого використовували піхоту, під'їжджали вони на бехах, десантували свій особовий склад на своєму передньому краї, і потім групами по 20-30 осіб там з 10-12 напрямків одночасно намагались проводити свої штурмові дії саме піхотою. То сьогодні трошки техніки з'явилось, і не так, як було в перший день. Ну, техніка є, сьогодні вони також використовують.
Віталій, а це контактні бої між ВСУ і окупантами? Чи вдається от українським захисникам на під'їздах, да, к своїм позиціям уничтожати личний состав і техніку?
Є все, чесно кажучи, дуже багато всього, і це постійна динаміка, і це ж, ну, дійсно під акомпаніємент, вибачте за таке слово, ну, дійсно воно так, і арти, і градів, і зачасту працює арта, вони дуже сильно підходять до своєї арти в влучаннях по позиціям під шумок. І техніка їде, і авіація паралельно працює. Ну, там все є, і воно, на жаль, дуже багато всього.
Вчера паблики оккупированного Донецка опубликовали дым, который поднимается над Авдеевкой, и он достиг центра Донецка. Там что, горит как Сахим из-за вот российских ударов?
Так, біля 16-ї там з копійками був черговий ракетний удар по Коксахіму. Були навіть такі пабліки, там скидали мені хлопці, ну, з тієї сторони, що влучили в склад БК зберігання ракет «Хаймерс» на Авдіївському коксахімзаводі. Ну, звичайно, що це дурня, а реально все дуже просто і прозаїчно. Стояла напівзіржавіла цистерна залізнодорожна, в ній там до половини було смоли, звичайної смоли. От в неї влучила ракета, і смола просто піднімала такий чорний дим. Ну, от реально воно виглядало так, а в них там ракети, «Хаймерс» і так далі, і тому подібне.
В городе, несмотря ни на все, ни на что, остаются гражданские, я так понимаю, как они переживают вот эти вот все обстрелы? Ну, есть ли какие-то информации о раненых или, не дай бог, погибших?
Звичайно, є. Постійно в місті ситуація моніториться. Перший день, 10 числа, коли почались масовані обстріли спочатку по позиціям, з третьої ночі, там плюс-мінус, то люди це все чули, бачили, ну, позиції дуже близько, і вони це відчували на собі. Перший день у нас минув без, перша доба навіть минула без поранених, без загиблих. Мабуть, включився якийсь інстинкт самозбереження в людей. На вулиці людей не було видно, ніхто не виходив з своїх укриттів. Ну, десь плюс-мінус там біля шостої, шостої почали вже гатить вони і по місту. То вчора таке враження, що трошки подумали, що, ну, повоювали і досить. Вчора люди трошки почали вже там десь висовуватись на вулицю. Вчора ми мали загиблий чоловік 38-го року народження, 64-го року народження поранений, жінка поранена 79-го року народження внаслідок авіаракетного удару по багатоповерховому будинку. І зі слів сусідів і цієї пораненої жінки, в цьому будинку ще в під'їзді були її родичі, це чоловік літній і жінка також літня на четвертому, на п'ятому поверсі. І вони, скоріш за все, залишаються. Зі слів сусідів також вони це підтвердили під завалами. Сумарно, і два представники військової адміністрації отримали вчора також контузії, легкі поранення, розвозили хліб по старій частині міста. На сьогодні поки що підтверджено маємо двоє поранених, це чоловік 62-го року народження і жінка 64-го року народження.
Мы вчера, когда с вами общались, пропала связь на ваших словах о том, что под завалами находятся люди. Сейчас есть возможность разбирать эти завалы или плотность обстрела такая, что это небезопасно?
На жаль, немає такої змоги, в першу чергу, в зв'язку з обстрілами. Дійсно, обстріли не вщухають, летить постійно в місто. Ну і друге, це в місті просто фізично відсутня спецтехніка для розбору таких завалів. Її було пошкоджено ще рік тому у нас. Рятувальники просто фізично не мають змоги заїхати в місто, і це дуже небезпечно. І, на жаль, поки не буде тихіше, жодної можливості ми не маємо розбиратися завалом.
Чего не хватает в городе для гражданских? Я не буду спрашивать, да, что у сил обороны Украины, какие дефициты. А есть, появился какой-то дефицит в городе сейчас?
Ні, поки все є в достатній кількості. Звичайно, що ці три дні ми не завозили гуманітарну допомогу. Є певний резерв в місті, ми завжди його намагаємося витримувати там десь приблизно на 2-2,5 місяці. Є продукти харчування, є гігієна, є медицина. Сподіваюся, що найближчим часом накліпають хлопці ці русні. Трохи стане тихіше, і знову поїде гуманітарна допомога в місто, і все буде нормально.
Ну, от касательно потерь. Сьогодні Генштаб сообщив, що за сутки окупанти потеряли 1000, фактично 990 приблизно російських захватчиків. Із них львіна частина – це якраз на Авдіївському направлінні. Ожидаєте ли ви, що вони ведуть якісь дополнительні сили? Скільки вони зможуть з такими темпами наступати, з такими темпами потерь, як вважаєте?
Давних резервів цього біосміття в них дуже багато, я думаю, що вони його будуть штовхати. Ну, факти такі є, що от танчики їдуть з завареними люками, якщо повернешся, розварять і вийдеш, якщо не повернешся, ну і там ти і помреш. Вже є фактаж такий, що дійсно вони відправляють бронемашини з завареними люками. За піхотою стоїть заградотряди з кулеметами, дійсно, і це є. Тому дуже великий контингент у них сконцентрований на Донецькому напрямку. сподіваюся, що вони швидко закінчаться, але ж на це дуже розраховувати не треба. На жаль, у ворога цього всього дуже багато, і техніки, і особового складу, і БК.
Если позволите, еще два вопроса коротких. Сегодня появилась информация, что был разрушен мост между Ясиновато и Горловку. Я так понимаю, что они, ну, использовался оккупантами для доставки всего под Авдеевку. Насколько он был важен и станет ли легче, как думаете?
Я чув про це, чесно кажучи, не бачив, немає часу там сидіти в цих телеграм-каналах, ну дійсно дуже велике навантаження, але ж я розумію, що це за міст, я майже місцевий, розумію де, що і як, це дуже суттєво, скажімо так, буде, ну, шкідливо для них з точки зору там логістики, треба буде їм дійсно робити якийсь там такий крюк. Але ж, ну, сподіваюся, що це трошки-трошки призупине підвоз і БК, і техніки, але ж, ну, ми розуміємо, для чого це зроблено, да? По-перше, що призупинити, а по-друге, що не так багато, скажімо так, дорог, якими можна підвозити і БК, і техніку. Я думаю, що там їх відпрацюють. Це війна, тут є і тактика, і стратегія, і хитрощі. Тому я думаю, що трошки згодом все буде видно. Меньше коментарів в такій активній фазі, і все буде добре у наших хлопців.
Последний вопрос. Зачем это все, как вы думаете? Ну, такая массированная атака на Авдіївку? Отвлечь силу оборони или реально захватить город? Ну, ваші ощущення, ваші мислі?
По-перше, відтягнуть сили і увагу від Бахмуту, від Запорізького напрямку, там, де в них, ну, серйозні, на мій погляд, проблеми. По-друге, Авдіївка – це, ну, пануюча висота, і якщо вони заявляють, що вони на кінець року все-таки планують вийти на двін кордони Донецької області, то, ну, зрозуміло, що в тилу Авдіївку вони фізично не можуть залишити, і їм вона треба. Ну і по-друге, це сакральні ці всі їхні історії, їм треба побіди. Побід давно не було. Авдіївка, вона як кістка в горлі з 14-го року. Скільки не було спроб, нічого не вдавалось. Ну, якщо півтора року вони навіть зі слів цих їхніх там пропагандонів кацапських, що там півпальця на мапі, а ми її взяти не можемо. Ну, їм просто треба побіди, і тим більше Авдіївка, вона там дуже поруч з Донецьком. Ну, і також на певних телеграм-каналах з тієї сторони гуляла інформація, що вони попередили там головний удар контрнаступу Збройних сил на Донецьк. Тобто вони чекали, що все-таки наш головний удар контрнаступу буде саме на Донецьк. І от вони там вже хваляться, що у них вже є там певна якась побіда, що вони не дали змоги там вести контрнаступ на Донецьк.
Ну, вот такой конгломерат целей. Виталий, спасибо вам большое за ваше время. Виталий Барабаш, глава Авдіївської городской военной администрации, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Третьи сутки российские оккупанты пытаются штурмовать этот город, но каких-то подтвержденных значительных продвижений у них там нет. Об этом, в частности, это подтвердил сегодня утром в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Обсудим ситуацию вокруг Авдіївки всем скоро с военным экспертом в студии. Пока мы идем дальше. Российские СМИ в начале этой недели сообщили, что военная авиация Российской Федерации получила новую партию самолетов тактической авиации Су-34. Перед этим глава Минобороны России Шойгу как раз приезжал с визитом на авиазавод в Новосибирске, который производит эти самолеты. Видимо, к этому событию и приурочили передачу новых бортов. Со мной в студии моя коллега Наталья Неделько. Наташ, привет.
Здравствуйте.
Наташ, мы уже с тобой не раз говорили о производстве военных самолетов в России. И давай обсудим подробнее Су-34. Что это за самолет? Известно ли, сколько их на вооружении у российской армии? Ну и сколько их передали? Насколько существенная, да, эта партия?
Ну, смотри, Су-34 – это основа российской фронтовой авиации, да, то есть на него делают ставку, в общем-то, как и на Су-35, но Су-34 – он истребитель-бомбардировщик, то есть это самолет основной, который используется для обстрелов. И это самолет четвертого поколения, на который Россия очень рассчитывает, им удалось за 10 лет накопить большое количество этих самолетов. Вот по данным The Military Balance, это такое издание, которое подсчитывает военные потенциальные потенциалы разных стран. Они говорят, что в строю у них сейчас 112 Су-34. Это такое достаточно большое количество. В прошлом году передали 10 таких бортов. И в этом году обещали, что в два раза увеличат производство. Да? Но вот если смотреть, сколько они передавали уже в этом году, посчитали эксперты, то в начале лета передали 2 борта, и сейчас, наверное, тоже 2 или 3. То есть пока это 5 бортов, уже осень, и сомнительно, что к концу года будет еще 15, да, если они собрались нарастить это в два раза количество. Ну и, собственно, даже вот... Скажем так, в российских кругах околоавиационных там тоже со скептизмом относятся к тому, что могут произвести в два раза больше самолетов, и говорят скорее, что это такое выдавание желаемого за действительное.
Насколько этот борт активно используется в нынешней войне России против Украины, ну и сбивают ли их украинские защитники на фронтах?
С самых первых дней используется Су-34, очень активно используется, и... Собственно, россияне вот недавно заявили, да, о том, что они наладили производство УМПК комплектов вот этих, для, которые превращают обычную бомбу ФАП, да, в управляемую бомбу. И после того, как они наладили, очень сильно увеличилось количество сбросов именно вот этих управляемых ФАБов по линии фронта. Да, мы видим, вот сейчас даже Виталий Барабаш рассказывал, как сильно обстреливают Авдеевку, Константиновку, да, то есть вот другие города на юге Украины. Это, и вот позавчера буквально выступал Юрий Игнат, который тоже сказал, что увеличилось количество обстрелами именно вот этими управляемыми бомбами. И... Тут надо сказать, что, в общем-то, вот для этих целей, ну, не только для этих, да, но вот основные обстрелы сейчас идут именно с использованием Су-34-го. И вот как раз во время визита на завод Шойгу, да, он в разговоре с работниками этого предприятия, он именно заметил, что это такая основная рабочая лошадка сейчас на фронте, она делает по 4-5 вылетов каждый день, и вот именно с этими УМПК.
Насколько они безопасно себя чувствуют в Украине? Сбивают ли их украинские защитники?
Ну, за всю войну, по самым подтвержденным данным, это я говорю сейчас о тех бортах, которые действительно подтвердили, это 22 потери самолетов. Да? 18 из них это боевые, которые сбили ВСУ, а 4 борта они потеряли, скажем, в небоевых условиях. Хочу напомнить одну такую историю. Где-то ровно год назад в Ейске, если ты помнишь, самолет врезался в дом, да, тогда погибло 15 человек. Вот это был именно Су-34, который потерял управление. Точно так же вот в прошлом месяце, возвращаясь с боевого задания, у Су-34 не вышло шасси, они должны были катапультироваться, летчики, и фактически бросить машину, потому что сесть на ней они не могли. Ну и если ты помнишь, когда в апреле этого года бомбили Белгород, скажем так, да, Су-34 бомбил Белгород, когда он летел на самом деле отстреливаться по Украине, но внештатный у него был сход бомб, и они упали прямо по городу, на улице города.
Ну и еще была информация, месяц назад заявляли россияне, что модернизировали вот этот борт, о котором мы с тобой говорим, Су-34, под пуски гиперзвуковой авиаракеты «Кинжал». Мы привыкли, что это МИГи, да, в основном носители «Кинжала», регулярно тревога в Украине, когда взлетает МИГ. Что известно об адаптации Су-34 под «Кинжал»?
Ну, эта новость, конечно, наделала очень много шума, вот, скажем так, в российских медиа, в российском интернете, потому что там писали о том, что все теперь будет вечная тревога в Украине, потому что таких бортов много, и объявлять тревогу по каждому взлету Су-34, это надо постоянно ее держать в тревоге. Но на самом деле специалисты говорят, что такая переделка, она практически невозможна. Да? Вот Defense Express, они писали об этом, и Иван Киричевский говорил, что на самом деле для того, чтобы запускать кинжал, нужно разгонять носитель до 3000 км в час. На самом деле Су-34 разгоняется максимум до 2000. И также кинжал очень тяжелая ракета, которая весит больше 4 тонн, а для Су-34 в принципе Это критическая нагрузка, да, которую очень сложно поднять. И я вот смотрела, что писали по этому поводу российские такие авиаблогеры и люди, которые, ну, как бы понимают в этой теме, то даже у российских военных, которые служили на Су-34-м и которые вот воевали на нем в Сирии, где он был обкатан, этот самолет, у них большой скептиз вызывает эта новость. Они говорят, что, скорее всего, кто-то наверх вот неправильно доложил о чем-то.
Спасибо большое, Наташа. Наталья Неделько была гостем нашей студии, говорили о Су-34, ну вот этот борт, это такой костяк боевой армии Российской Федерации, собирались увеличить его производство в этом году в 2 раза, но, судя по всему, упало это производство в 2 раза. Идем дальше. Война в Украине ломает устаревшие представления о военных действиях, и мы неоднократно обсуждали это в наших эфирах. Так, например, дроны и другие средства наблюдения в корне изменили тактику боя, а старые методы стали невозможными. Снайперы с бахмутского направления рассказали моему коллеге Борису Сачалко, как военные инновации влияют на их работу, которая для обычных людей может казаться пугающей.
На кепке американский флаг, под ногами американская снайперская винтовка. Его главное орудие работы.
Цікаво, да, жирні цілі якісь, ну щось, якогось або офіцера якогось, так, або якогось гранатомета. Ну щось цікаве, не піхотинця.
Антон воюет с 2014-го, прошел бои за Донецкий аэропорт, демобилизировался и через полгода опять вернулся на фронт.
Так, я не зміг спрацювати в тому колективі, в якому я раніше працював, десь на виробництві, хоч це, і в мене якось... І мені сподобалось, що воно снайпінг цікава штука, до речі.
Чим?
Ну, це, розумієте, це як на рибалку, да? От, хто рибачить, той мене зрозуміє.
Сразу нужно сказать, Антон і його колеги по оружию спокійно говорять о вещах, які для гражданських звучать страшно.
Тому що це цікаво. Вбивати.
Цікаво.
Одна ціль, один постріл.
Мені більше подобається вночі. Тому що противник більше рухається вночі. Переміщення противника вночі більше.
Все они снайперы 30-й бригады ВСУ. Работают на бахмутском направлении. Противника видят иногда на расстоянии 100 метров.
Для снайпера найважливіше це витримка і правильно вміти обрана позиція. Є така система поводарів, яка працює у... Система поводарів – це коли один поводар іде... спереду групи на відстані там 10-15 метрів. І якщо ти бачиш, що далі вільна ділянка місцевості, ти можеш подивитися рух противника, а потім вже здійснити постріл.
Бувало так, коли ворог виходить і дивиться на тебе, ти не дергаєшся, бо ж знаєш, що зараз буде йти група, а він просто прикриває її, дивиться, чи нікого немає, не замічає тебе.
Антон і його сослуживці стріляли і на старих СВД, і на винтовках українських производителей. Тепер Барретт. Говорять, це як большое лего. Оружие можна збирати під конкретні задачі, під різні розстояння. Кожний вистріл записується на камеру в прицелі. Так вважають поражені цілі за один вихід.
Було 6 відео за одну добу.
Цель. Только так снайперы называют противника. Сколько целей поразили за свою жизнь, просят не спрашивать.
Не считаю, не хочу, чтобы меня посчитали так же само. Принципово. Это работа, звичайна работа. Хвалиться таким, как то кажуть. Робим, да и робим.
Снайперы уверяют, за последние месяцы российские военные начали действовать намного профессиональней.
Когда были вагнера тут на этом направлении, то они просто как стадо ходили. Тобто ти одного бахнув, вони навіть цього не замічали, могли навіть і не обернутися, що останнього не стало. Для них це плюс-мінус. Ну, тобто це нормальний розход для них. Mm-hmm. Коли зайшли регулярні війська, да, ті більш почали маскуватися, швидше копатися, трошки почали двигатися, більш скритніше передвигатися.
Раніше нас пташки не задовбували, зараз пташки є. Mm-hmm. І пташками вони зараз коригують, находять цілі і працюють теж.
Птицы – это квадрокоптеры. Украинские солдаты отмечают, практику разведки беспилотниками противник перенял у ВСУ. Антон уверяет, война в Украине ломает старые стереотипы о боевых действиях. Новые технологии меняют тактику боя.
Взагалі, перше, що снайпинг вже десь трошки відійде, скоро ще недовго йому залишилось. Тому що в даний момент безпілотники, якщо раніше можна було висунутися на позицію, десь відійти вправо-вліво або вперед просунутися, зараз це настільки ризиково, що це капець, тому що піднімається квадрокоптер з тепловизійним. Все. Ну, як ти не замаскувався, як ти не це, тебе все одно спалять.
Антон говорит, когда снайперская винтовка станет ненужной, обучится другому армейскому ремеслу. Возвращаться в гражданскую жизнь пока не будет. Говорит, есть незаконченное дело.
Ворог. Конкретний ворог, який спаскудив моє життя. У мене двоє дітей, вони мене не бачать. Я 9 років в армії. Ну, це взагалі якось. Поки він тут, поки я тут буду.
С нами Павел Лакичук, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Павел, третьи сутки оккупанты штурмуют Авдеевку. Я так понимаю, там основные направления удара, это не как раз не только в лоб в город, а и к югу от Авдеевки, и к северу пытаются, я так понимаю, отрезать ВСУ, группировку ВСУ в городе от питания по трассе, которая проходит к северу от города. Но бросился в глаза другой факт, что впервые за много месяцев Генштаб Вооруженных сил Украины, как бы кто ни относился, да, к цифрам, которые они публикуют, но тем не менее, некоторые тенденции они отображают, сообщил о том, что за сутки было уничтожено около 1000 оккупантов. Я так понимаю, это связано как раз с попытками штурмовать Авдеевку. Там, кажется, 600 было убито, опять снова-таки по словам Генштаба, в Авдеевке и ее окрестностях. Как долго они смогут, ну, поддерживать такой темп наступательных действий, с вашей точки зрения, теряя по 1000 солдат в день? И что это за солдаты? Насколько они боеспособны? Или это действительно вот такое, ну, как называют, да, в народе, пушечное мясо, те, кого и не жалко терять?
Тут разделите сразу на Авдеевку и на Купянские направления. Там где-то, ну, вчера, наверное, больше было все-таки на Авдеевском направлении врагов уничтожено, чем на Купянском. Но напряженная ситуация и там, и орки лезут и на севере, и на юге. Что касается Авдеевского направления, вот на карте видно, она в таком ковшике образовалась. Ковшик этот образовали в прошлом году, до июля месяца, там были очень напряженные бои. Авдеевка стоит на старых позициях еще 2014 года по фронту, рядом совсем до Донецка, нависая таким образом огневым контролем в том числе. И на протяжении прошлогодних наступлений вот на Красногоревку на севере и на Опытное на юге противник вышел. Создался такой ковшик. Очень-очень плохой ковш на самом деле. И как только русским понадобилось где-то создать напряжение, точку очень серьезного напряжения для ВСУ, то кроме вот Купянско-Лиманского направления выбрали Авдеевское направление. Явно замысел противника – это либо заставить отступать наши подразделения под угрозой окружения, либо при лучшем для них раскладе – это замысел такой – при лучшем раскладе окружить и уничтожить эту группировку сил. Судя по характеру действий за три дня – замысел такой вряд ли они смогут реализовать. Но продвижение отдельное, на отдельных участках продвижения противника есть, к сожалению. И надо понимать, что там, ну, считай, атаку, наступление ведут непосредственный прорыв. Осуществляют 3 бригады, да, всего 5 бригад действуют на этом направлении. Это довольно крупные силы врага. Что примечательно, вот тоже на видео, что впервые уже, ну, за много месяцев, наверное, с угледарской бойни, последний раз, когда противник использует, пытается осуществить прорыв бронированным кулаком, так называемым, используя большое число бронетехники. Тут, правда, не прорываются они танками, а пытаются подвести на передок группы, штурмовые группы большим количеством бронетехники. Ну, результат тоже очевиден. Можно посмотреть данные Генерального штаба по количеству уничтоженной техники. Тоже так вчера, позавчера четко выделяются события Это как раз с Авдеевского направления информация.
А вот асинт-аналитики подсчитали только по открытым данным, да, то есть они анализируют фото и видео, что за одни сутки Россия потеряла 26 единиц техники на вот этом направлении. Это много?
Ну, ОРИС и прочие асинт-аналитики, они засчитывают, так скажем, только то, что визуально подтверждено и идентифицировано. В боевых действиях часто это не так, то есть надо сразу умножать на 3. 21, там 30 единиц техники – это батальон. Вот реально 60-100 – это бригада.
Что это за качество личного состава, уничтожаемого сейчас под Авдеевкой? Говорите, там аж 5 бригад, да, сосредоточено для захвата. Это, ну, сильные бойцы или как бы вы их охарактеризовали? Откуда они там появились?
Недооценивать противника не надо. Бойцы разные. Это кадровые части. В чем особенность? В том, что на этом направлении противник не осуществлял не перегруппировку сил, очевидно, именно как раз с целью скрытности попытаться сделать, начать операцию так максимально внезапно, а доукомплектованием им свежими силами тех подразделений, которые и частей, которые на этом направлении уже были. Доукомплектование различными. Много чмобиков, много достаточно подготовленных бойцов. Есть и вот эти вот известные штормзеты с зэками, которым выдали по 4 рожка. Даже броника не дали, им бросили вперед. Разный контингент. Вот. Ну, от того, какой он, доля его будет одна и та же. Артиллерия у них тоже весьма профессиональна. К сожалению, и весьма много ее. Боезапас большой. Ну, по количеству обстрелов, собственно говоря, тоже можно об этом судить.
То, что мы видим по продвижению от Deep State на этой карте, рвутся оккупанты к Бердичам, ну, вот такому селу неподалеку от Авдеевки. А примечательно оно тем, что там трасса находится, которая ведет, я так понимаю, из Покровска, ну, потом такая проселковая дорога, я так понимаю, уже в Авдеевку. И это единственная трасса, да, которая питается вооруженные силы Украины в Авдеевке самой. То есть вот такая задумка очевидная, наверное, оккупантов, да, отрезать эту группировку.
Безусловно, чтобы взять в окружение... Ну, первым делом нужно обрезать линии коммуникаций. И это дорога жизни Авдеевской группировки сил. И, естественно, одним из основных... Задача номер один, так скажем, на первом этапе, это перерезать линии коммуникаций, перерезать нашу логистику, дабы усложнить жизнь наших оборонцев Авдеевки.
Смотрите, ну это же битва не только за Авдеевку, да, тут на кон очень многое поставлено. Чем рискуют вот силы обороны Украины, если придется отступить из города или оставить какие-то позиции? Я так понимаю, что Авдеевка, ну, может посыпаться фронт, да, или становится, ну, вот захватывает россияне плацдарм для дальнейшего наступления на Донецкую область. Какие ставки?
Но если мы отходим из Авдеевки и держим линию обороны, то по большому счету, ну, мы теряем такой один из мощных пальцев, которым можно было давить на глаз противнику на Донецком направлении. Она выступала очень хорошо и обеспечивала нависание над Донецкой группировкой врага очень хорошо. С другой стороны, отходим. Если фронт они не прорывают на этом направлении, ну, ничего смертельного не произойдет. Если здесь прорывают фронт, то у противника и открываются два варианта действий. Первый, очевидный тоже, вместе с группировкой, которая пытается наступать на Купянско-Лиманском направлении, если они выйдут на рубеж Осколо и ударят вниз, на юг, то они могут поставить под угрозу всю нашу Донецко-Луганскую группировку сил. Это уже оперативный уровень. Другой вариант – это удар на юго-запад, где они будут пытаться отрезать угледарский выступ, так называемый. Вот на Шахтерском направлении, там у нас между Южным фронтом и Восточным фронтом образуется такой треугольник, куда выступают наши силы, которые тоже стоят поперек горла противнику, особенно для обеспечения южной группировки сил. Вот. Это направление тоже может быть перспективным для врага. Но это все возможно только в том случае, если враг сможет прорвать оборону нашу и будет иметь достаточно резервы, чтобы развить успех, выйти на оперативный простор. Пока такого количества резервов у россиян не прослеживается на этом направлении.
Еще одна новость интересная сегодняшнего дня о том, что корабль Черноморского флота Российской Федерации Павел Державин вчера получил повреждения в Черном море вблизи оккупированного Севастополя. Это подтвердил и пресс-секретарь военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук. В эфире моих коллег из проекта «Свобода ранок». Прямая речь. Вы первые, кому я подтверждаю это официально сегодня, что он получил повреждение. Я не могу вам предоставить никакую информацию об обстоятельствах этого инцидента. Назовем это так, но факт такой есть. Ну, а крымский телеграм-канал проукраинский около 10 часов утра со ссылкой на жителей Севастополя сообщил, что был слышен звук взрыва. Предположили в Крымском ветру, что патрульный корабль Павел Державин проекта 22-160 типа Василий Быков мог подорваться на мине, потому что днем в море возле Севастополя был зафиксирован минный тральщик. Но тоже уже постфактум вывели россияне минный тральщик тралить мины. Что, подорвался на собственной мине?
Не знаю. Честно говоря, вероятность подрыва на мине вполне возможна, потому что россияне минировали проходы в главную базу флота, остерегаясь наших морских дронов. И вполне это возможно. С другой стороны, ну вот только что я вот перед нашим эфиром перечитывал, просматривал материалы по нашим новым разработкам с заглубленным дроном. Вот, ну, такой красивый дрон «Маричка», очень хорошие тактико-технические характеристики. Я ни на что не намекаю, но, может быть, Державин случайно Павел встретился с «Маричкой».
А чем занимался этот корабль вообще? Какие боевые задачи он выполнял в Черноморском флоте?
Державин и однотипные единички класса «Быков», ну, уже, наверное, слышали многие об этих патрульных кораблях Черноморского флота. Последнее время, как говорят российские военачальники, осуществляли контроль судоходства в юго-западной части Черного моря. Ну, по факту это они пиратствовали против тех гражданских судов, которые следовали в Украину. Ну, в ходе этих боевых служб и Державин, и Быков несколько раз сталкивались с неизвестными морскими дронами, вследствие чего им пришлось из юго-западной части Черного моря ретироваться. Сейчас эти корабли несут патрульную службу в дозоре, противолодочном дозоре, ну и вообще на морском дозоре на входе в Севастопольскую бухту, в районе озера Родонузлав, реже, со стороны моря, то есть патрулирование, и в районе Феодосия-Керчь. Это вход в Керченик-Кальский канал, Керченский мост. Ну, здесь мы их тоже поймаем.
Павел, спасибо огромное, что были с нами. Павел Лакичук, военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. К нам присоединяется аналитик Института Центральноевропейской стратегии Виталий Дичук. Виталий, здравствуйте.
Так, доброго вечера.
Обсудим с Виталием достаточно такую, ну, интересную и скандальную победу на выборах в Словакии. Победила партия СМЕР, которая очень антиукраинская, ну, шокирующая антиукраинская. И вот пришла вчера новость, что закончились вроде бы переговоры по созданию коалиции, и СМЕР объединяется с Голосом. И тоже открыто пророссийской партией, словацкой национальной партией. Виталий, поясните нам, пожалуйста, действительно словаки, ну, вот так настроены антиукраински, насколько вот эти лозунги, которыми пользовался лидер СМЕР, они помогли ему победить? Надоело им помогать Украине?
Я би не був настільки категоричним у судженнях, і, можливо, варто почекати перших кроків вже офіційного об'єднання, офіційної коаліції, тому що варто відмежовувати політичні передвиборчі обіцянки від політики, яка вже буде реалізовуватися цією коаліцією, тому що не слід забувати, що під час передвиборчої кампанії політики максимально використовують всі інструменти, в тому числі для того, щоб радикалізувати суспільство, активізувати його на свою користь перед виборами. Тому, незважаючи навіть на те, що в цій коаліції є дві відкрито проросійські партії, ну, я би не був на 100% песимістичним у подальших відносинах України і Словаччини.
Виталий, а насколько вот эти антиукраинские месседжи, да, ну и давайте немножко их озвучим, да, с чем победил СМЕР, они популярны среди самих словаков, или это, ну, вот такая форма речи, да, для того, чтобы там привлечь себе внимание, или действительно есть определенные настроения такие среди словацкого общества?
Зважаючи на те, що і екзит-поли, і заміри суспільної думки перед виборами, і безпосередньо результати виборів привели до перемоги все-таки СМЕР, то можна вважати, що суспільство там досить таки проросійсько налаштоване, але, ну, не все втрачено, тому що основне, чому, звідки ця проросійськість взялась, це те ж саме, що і у сусідніх країнах. Це в основному медіа, медіазомбування, це от риторика близьких по духу партії, в тому числі СМЕР, які з допомогою там своїх розкручених соцмереж. Там варто зважати, що, наприклад, політика, сторінка політика Роберта Фіцо у Фейсбуці одна з найпопулярніших, якщо не найпопулярніша у Фейсбуці, за нею там стежать мільйони користувачів, які відповідно вірять тій інформації, яку він доносить.
Такий трампізм, тобто, да, немножко, коли він комуніцирує напряму з збирателями?
Так, тому що тут так само велику роль відіграє і радикалізація медіа тих, які підконтрольні Фіцо безпосередньо, і приглушення голосів незалежних, скажімо так, медіа у Словаччині.
А как насчет участия России вот в этих выборах? Там есть какие-то, ну, или аффилированные с Россией СМИ, или какие-то боты? Ну, можно ли это проследить? Или это действительно, ну, такая внутрисловацкая, как бы, повестка политическая, и сами они решили вот выбрать Фіца?
Відкритого якогось впливу чи атак ботів, чи масованих атак, принаймні, ми не спостерігали. Тобто це така закономірна ситуація, яка складалася останнім часом і не один рік. Тобто політики, які вирішили повернутися до влади от в обличчі Фіцо, от вони підігрівали аудиторію тією ж самою своєю риторикою, граючи на її болючих якихось точках і підбираючи відповідні меседжі, в тому числі і якісь внутрішні проблеми в Європейському Союзі, підсвічуючи, в тому числі підігріваючи ситуацію всередині країни, те ж саме економічна криза, і шукаючи крайніх, на кого це можна звалити. Ось тут варто вже далі озвучити якісь побоювання, хто ж буде крайнім далі в риториці вже провладних партій. І от одним з варіантів тут буде війна в Україні, війна Росії проти України, і ті ж самі українці, які зараз проживають у Словаччині. От я би більше цього боявся, ніж погіршення якихось відносин між Україною і Словаччиною.
Чим ризикує Україна, ну, вследстві приходу от нової коаліції, нової влади в Словакії? Наскільки там велика воєнна допомога, політичний голос в Євросоюзі у Словакії?
Щодо зменшення підтримки України-Словаччиною, тут теж варто зважити на те, що основну допомогу Словаччина Україні передала ще за попереднього уряду. Це і системи залпового вогню, і інша техніка військова. Друге, я сумніваюся, що новий уряд буде якимось чином впливати на приватний бізнес, який зайнятий у військовій промисловості, у ВПК країни, адже зараз основна частина підтримки йде саме на комерційній основі, коли чи Україна, чи західні партнери оплачують ту зброю, яка надається Словаччиною Україні, яка виготовляється словацькими підприємствами. Якось так.
Спасибо большое, Виталий. Ну, действительно, посмотрим. Еще рано пока говорить. Очень много популистов, да, когда они приходили к власти, смягчали свою риторику и вели себя совсем не так, как можно было бы ожидать. Ну, допустим, там Мелони, да, тоже пришла, возглавила Италию, и не такая уж она и радикальная, и евроскептицичная, какая могла бы казаться. Виталий Дьячук, аналитик Института Центральноевропейской стратегии, был вместе с нами. Будем следить за тем, как будет вести себя новая власть Словакии, соседа Украины. Ну и продолжаем следить и за тем, как разворачиваются события между Израилем и сектором Газа. Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. Сегодня израильские военные сообщили, что атаковали несколько оперативных штабов, из которых Хамас организовал вторжение на территорию страны. По последним данным, количество погибших от атаки Хамас в Израиле составляет около 1200 человек. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что 2901 человек получили ранения. 26 из них находятся в больнице в критическом состоянии, 340 в тяжелом. Погибают люди в секторе Газа. Власти Газы сообщили о 900 погибших, а израильская армия заявила, что нашла тела примерно 1500 боевиков. В то же время количество украинцев, которые погибли во время обострения израильско-палестинского конфликта, возросло до 7 человек. Еще 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести. Украинки, которые проживают в зоне конфликта, Виктория и Анна, рассказали моим коллегам об обстановке в Иерусалиме и в секторе Газа. Одна из девушек находится в Иерусалиме прямо сейчас, а вторая только что покинула Газу и ждет зеленый коридор, чтобы выехать в соседний Египет.
Коли я побачила кадри, перші інформацію зі сходу Ізраїля, і те, що там робили бойовики Хамасу з людьми, і як відбулося це вторгнення, у мене відбулося таке відчуття дежавю, ніби сценарій повторюється. Таке враження, ніби і сценаристи одні й ті ж. Тому що те, що відбувалося від білоруського кордону і до передміст Києва в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, Іванкові, Бородянки, це дуже схоже те, що відбулося в Ізраїлі. Єрусалим завжди вважався самою безпечною точкою в Ізраїлі, тому що Єрусалим є містом трьох релігій і завжди був в статусі як недоторканого. Тому ракетні удари в Єрусалим потрапляли, не потрапляли, і повітряні тривоги були вкрай рідко. Це перший, напевно, такий випадок, коли в перший день 7 жовтня, з початком війни, 8 повітряних тривог одна за одною пролунали в Єрусалимі. Єрусалим оголосили зоною, помаранчевою зоною, наближено до червоної, з підвищеною небезпекою. Ще, може, по тій причині, тому що змішане населення із мінаретів, на жаль, були заклики щодо оголошення священної війни. Тому навіть якщо активні бойові дії і ракетні удари відбувалися в центрі на сході країни, і зайшли терористи, які здійснювали страшні звірства, то в Єрусалимі небезпека іншого характеру – це саме сутички між арабським сектором і ізраїльським, це проникнення терористів, тому що поруч знаходяться території і Вифлеєм 10 кілометрів, і також деякі райони, які граничить з поселеннями арабськими, і заклики, на жаль, іноді працюють. Я дуже вражена тим, як Ізраїль згуртовується. Як тут люди згуртовуються для того, щоб максимально протистояти. Я була вражена тим, наскільки швидко почали викликати резервістів, всі автобуси, навіть рейсові задіяли, щоб всі резерви кинути на оборону країни. Я ще дуже вражена тим, що евакуаційні рейси, вони не з Ізраїля, вони в Ізраїль. Всі громадяни Ізраїлю, які знаходяться зараз за межами Ізраїлю, вони намагаються всім будь-яким чином, всіми способами повернутися в країну для того, щоб захищати країну. Моя родина, я не збираємося евакуюватися по одній простій причині, тому що ми вже просто втомилися бігти від війни. Я знаю, що Ізраїль попіклується про українців, які є тут. І волонтери наші українські попіклуються, організації Ізраїль, друзі України попіклуються, і посольство. Тобто я впевнена, що підтримка буде максимальна, наскільки це можливо.
Ми не очікували, що може таке статися, ніхто нічого не бачив. Ситуація була дуже спокійна, люди жили, працювали, все було нормально. Але раптом ми прокинулися від пострілів, навіть не зрозуміли, що це таке. Зовсім ми не відчували по ситуації, що щось має відбутися або щось повинно статися. Життя було звичайне. Всі були в шоці, тому що ніхто не міг зрозуміти, що це таке і що відбувається. Потім вже ми почали бачити це в новинах. Зараз ситуація у нас дуже складна, тому що ізраїльська армія з літаків бомбить всю Газу. Це невелика територія. Бігти нам нема куди, тому що є такі міста, які стираються з лиця землі. Вже, напевно, сотні тисяч біженців. Наприклад, є такий город Бейт-Гану. Його приблизно зруйнували повністю. Люди бігли звідти, але не знають, куди бігти. Ховаються у школах. Але там вже нема місць, і все ще складнюється тим, що нема ні світла, нема води, інтернету, зв'язок з перебоями великими. Тому складна дуже ситуація. Ми теж змінили своє місце проживання, тому що вночі ізраїльська армія атакувала наш район. Постраждали наші будівлі, будинки і все навкруги. Дуже масово атакували. Ми ледве встигли втекти. І зараз ми проживаємо в іншому районі, в кабінеті мого чоловіка. Тому що бігти нам нема куди. Бомбосховищ в нас тут нема. Така ситуація дуже-дуже нелегка. І ми дуже би надіялися і прохаємо, щоб нам допомогли консульство наше евакуювати звідси, або хоч би зробити зелений коридор, щоб ми змогли виїхати до Єгипту. Тому що дорога довга і дуже складна. Консул наш зв'язався з представником української діаспори і сказав збирати списки. Ми збираємо списки, щоб відправити консулу, і він казав, що зможе, буде робити все, що зможе. Але хотілося б, щоб все було скоріше, тому що дуже-дуже складно і страшно.
Ну и по последней информации, Египет пока отказывается открыть КПП между сектором Газа и своей страной, чтобы, в частности, такие люди, как Анна, могли покинуть территорию боевых действий. Ну и вчера портал Axios сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовит визит солидарности в Израиль. Пока только запрос, как бы, поступил премьер-министру Израиля Бенямину Нетаньяху, и о конкретной дате визита пока речи не идет. Ну, а напомню, что в Украине вооруженные силы Украины продолжают сдерживать натиск оккупантов вокруг Авдеевки. Мы будем следить за развитием событий там, потому что, как вот сейчас объясняли в эфире, очень высокие ставки сейчас в битве за этот город. Самые свежие новости об этом и комментарии экспертов можете найти, в частности, в нашем телеграм-канале. Он называется «Донбасс Реалии». Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там мы наиболее оперативно публикуем новости и комментарии. Наша программа заканчивается, друзья. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые наши выпуски и выпуски наших коллег. И ставьте лайк этому видео. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитории. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».